Христос воскрес, дорогие телезрители! Вопрос архипастырю, наша новая рубрика, с которой прямо-таки давайте и начнем нынешнюю нашу с вами христианскую телепрограмму. Спрашивают, каждый день в храмах возносятся молитвы о властях. И рядовых верующих это часто коробит. Говорят, зачем за них молиться, ведь власть у нас все равно безбожная. Хотя для вида правители и присутствуют на торжественных богослужениях. Ответ на этот вопрос сегодня также прозвучит из уст владыки Кирилла Гундяева.
Нужно сказать, что власть и государство не были с самого начала учреждены Богом. Господь создал людей, мир, но не создал государство. Государство возникло по мере исторического развития человеческой цивилизации. В первую очередь для того, чтобы помочь людям выжить в условиях греха. Ведь государство возникло после грехопадения, когда уже грех господствовал в человеческих отношениях. Люди объединялись для того, чтобы совместно противостоять врагу. Нужна была власть для того, чтобы как-то сохранить человеческое общежитие, чтобы как-то поддерживать справедливость. И главная задача власти – была в том, чтобы наказывать виновных и защищать невиновных. Вот, собственно говоря, в чем смысл власти. Власть должна присущими ей методами, включающими метод принуждения, ограничивать человеческое зло. Другого, с религиозной точки зрения, смысла власти не существует. Все остальное люди сами могут. Конечно, по мере развития человеческого общества возникли и другие задачи у власти, так называемые политические, экономические, социальные и так далее. Но с религиозной точки зрения смысл власти в том, чтобы ограничивать зло. И вот это служение, власть должна осуществлять вне зависимости от того, являются ли носителями власти верующими людьми или они неверующие люди. Являются ли они православными или они не являются православными. Это общее требование к власти со стороны Бога. И в Слове Божьем, в Библии, ясно говорится об этом. Так вот, Церковь уважает не ту или иную власть, не того или иного носителя власти, а институт власти. И когда мы молимся о властях и воинстве, мы молимся об институте власти. «Нет власти не от Бога», — говорит апостол. «Всякая власть от Бога суть». Вот тоже многие не могли понять от этих слов. Апостолы говорят, ну как же так? И преступная власть, что ли, от Бога? Конечно, преступники во власти не от Бога, а институт власти от Бога. Поэтому сегодня, может быть, сугубо мы должны молиться за нашу власть, дабы всем нам иметь житие мирное и безмятежное во всяком благочестии и чистоте.
Отец Яков Кротов продолжает нашу телепрограмму беседой о Христе и христианстве.
Здравствуйте. Я хочу попробовать ответить на вопрос, не разрушает ли христианская религия традиционные ценности, традиционную веру. Что тогда я имею в виду под словом «традиционная вера»? Сегодня в России, к счастью, слава Богу, есть язычники. Есть люди, которые собираются на родине и которые говорят, что такое христианство, что такое ваше западное изобретение. Христианство в этом смысле западное изобретение. не русское, во всяком случае, южное, оно уничтожает традиционную для славян способность жить общиной, жить миролюбиво, жить в гармонии с природой. Об этом же сегодня говорят шаманы на Алтае. Зачем вы нам сбрасываете куски ракет? Зачем индейцу в Амазонке, который в полном гомеостазе, равновесии с окружающей природой, зачем к нему идет протестантский пастор? Зачем в Индию Евангелие? Они и так хорошо живут. У меня есть вредный ответ, есть невредный. Ну, ядовитый и недовитый. Ядовитый ответ сводится вот к чему. Как славянин, и как историк, и как человек, знающий индийскую жизнь, я скажу так. Вот эта вот гармония древней религиозности, она кажущаяся. Она очень кажущаяся. И в этом смысле христианство против религии. Иисус против религии. Потому что вот эта народная религиозность – это то, что не дает человеку стать личностью. Она растворяет человека. В чем это проявляется? Простейший пример. В Индии до сих пор в некоторых штатах происходит сожжение вдов. Они происходят. Почему? Потому что женщина не по доброй воле на это идет. Она идет туда. Отчасти ее одурманивают просто растениями дурманящими. Но отчасти она не может сопротивляться давлению своей касты. И она знает, что если она откажется, она погибнет. Единственная ей тогда дорога – это к нищим. Вдов в Индии много, и там целые храмы, при которых тысячи нищих вдов от 15 до 80 лет, и они живут только тем, что им даст мужчина, который зайдет, положит рис по мисочкам. Как же? Он исполнил религиозный долг, накормил голодных. Я прошу прощения, ненавижу такую религию. Это бесчеловечно, это должно исчезнуть. Это ядовитый ответ. Но есть и другой ответ. И в сегодняшней России, и в сегодняшней Франции, внутри христианства, есть такая же религиозность, коллективистская, общинная. Ее иногда ошибочно называют соборной. И такую стоит уничтожать и стремиться к ее гибели. Это псевдособорность. Соборность там, где люди, как личности, свободно соединяются друг с другом. А там, где просто пластилиновый комок и кусочки разного цвета раздавлены и смешаны во что-то такое тошнотворно непонятное, это не соборность. Это язычество под видом христианства. Давайте не будем бояться разрушить такую религиозность, общечеловеческую. Или точнее так, давайте не бояться, что умрет такая религиозность и ничего не воскреснет. Такая религиозность умирает, она сделала свой долг, она удобрила почву, она взрыхлила души. Через этот этап нельзя перепрыгнуть. Но настоящая встреча с Богом все-таки происходит, когда личность и лик. Вот тогда. И поэтому все-таки солнце восходит на востоке, и ко Христу человечество приходит, идя с востока, как праотец Авраам, как волхвы. Но затем происходит чудо. Как Иисус Навин остановил солнце, Христос повернул его назад. И теперь духовная жизнь человека, она идет одновременно и вверх к Богу, превращая при этом человека из члена коллектива в личность. Но она одновременно несет евангельский свет туда, откуда когда-то пришли и волхвы, и Авраам. Вот в эту народную религиозность несет им не вообще Бога, а Христа, который наедине, который берет тебя парию и является тебе. И ты уже веруешь не потому, что ты индус, член сословия, кшатри, а потому что ты встретил Бога. И в Индии такие христиане есть, и католики, и православные, и христиане святого Фомы. Они есть, им очень трудно, но зато это более может быть прочное и верное христианство, чем наше, современное российское, которое по многим параметрам похоже на индусское. В смысле коллективизма особенно.
Далее отец Георгий Кочетков в нашей телепрограмме рассуждает с оглашаемыми о христианстве и церкви.
Все-таки духовная разница между верами есть. Не так легко сделать веры взаимно прозрачными, как бы установить их диалог, как бы побудить их открыться друг к другу. Это очень непростая задача, она решается в сердце человека. Если в сердце человека есть настоящий опыт, хорошие как бы точки отсчета, критерии духовной оценки, то он не заплутает в этих дебрях. То, что все веры на земле и духовные практики не абсолютно ложны, совсем не означает, что мы не стоим перед проблемой выбора. Атеизм тоже был выбором, тоже заставил считаться с собой в одно время как с альтернативой веры. Если было бы только белое и черное, легче было бы разобраться. И надо понимать, что духовные тайны открываются людям не вдруг, не сразу. Здесь нужны усилия. В Евангелии есть одна прекрасная строчка, которую я очень люблю и часто повторяю. «Отныне Царство Божие силой берется, и употребляющий усилия достигает его». Вот без этого усилия, без готовности на какие-то жертвы, а все на белом свете требует жертв, человек не обретет веры и не обретет пути, своего пути.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
Когда речь идет о Боге, о духовной жизни, мы не можем говорить о том, что мы до конца что-то пережили или что-то поняли. Краем души. Или, может быть, до самых глубин нашей души и сердца мы то или другое пережили и поняли. Но наше понимание ограничено и не может, так же, как и наш опыт, охватить тайны, которые покоятся в глубинах Божьих. Мне вспоминается по этому поводу детский рассказ о том, как была сделана куколка из соли, и ей была дана жизнь. И эта куколка пошла в паломничество. Ей хотелось повидать мир, узнать все. И она шла, и в какой-то момент она дошла до края моря, океана. И этого она никогда не видала, и из опыта, который у нее раньше был, она не могла вывести ничего, никакого понимания, никакого разумения. И она обратилась к океану и сказала: «Кто ты?» И океан ей ответил: «Я – море». «А что же это значит?» «Это значит, что я – море». «Ну я, как могу это понять?» «А ты прикоснись ко мне». И куколка протянула ножку, прикоснулась к воде океанской, и маленькая крупица соли растаяла. И в тот момент она воскликнула: «Ах, понимаю!» И вдруг поняла, что она не понимает больше, потому что поняла только та крупица, которая растворилась в море, океане. Я на второй раз, третий раз тронул эти воды. И каждый раз у него был проблеск понимания, который потухал в момент, когда эта крупица, которая полностью приобщилась к океану, отделилась от нее совсем. И жажда ее была такая, что она продолжала искать ответа, пока она сама вся до конца не растаяла. И в тот момент она воскликнула: «Я море, океан». Она приобщилась к тайне этого моря. Она водой не стала, но стала вместе с водой океаном. И так, мне кажется, в нашей духовной жизни, и особенно в примере святых, мы видим, как человек прикасается к самому святому, божественному, и в какой-то момент непонимание превращается в мгновенное понимание, которое нас влечет к тому, чтобы дальше и дальше приобщаться к тайне нашего Бога и вечной жизни. И вот, когда священник или богослов, или просто человек, святой или грешный, старается говорить о Боге, он может говорить только так, как эта соляная куколка могла об океане говорить в тот момент, когда она прикоснулась к водам и растаяла в них. И через мгновение и она, и говорящие понимают, что они могут сказать только очень немногое. Это именно мгновенное какое-то прозрение того или другого, понимание того или другого. А вы это примите, продумайте на основании своего опыта, своего знания о Боге, о себе, о духовной жизни. И пойдите, конечно, дальше, чем я могу не только вас повести, но и самому пойти.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжает рассуждать о духовных судьбах людей на примере жизни выдающегося философа и богослова Тьяра де Шардена.
Пьер Тьяр де Шарден эти слова с горечью тоже сказал: «Я бы хотел уже умереть и хотел бы умереть на Пасху». А вы знаете, что говорит Библия? Бог ничего не делает, не посоветовавшись своими друзьями и не открыв им это, своим друзьям, пророкам, Аврааму и другим. И когда его слуги, угодные ему, мужи по сердцу Божьему, такие искренние пожелания высказывают, Бог их слышит и иногда исполняет. И в 55-м году, 9 апреля, на Пасху, Пьер Тьяр де Шарден умирает в Нью-Йорке. Изгнанником, не у себя на родине, не у себя во Франции. Мы странники и пришельцы на земле. Никогда не забуду, когда у нас в Крыму был межконфессиональный совет, и там выступали представители разных религиозных конфессий, выступали греки и говорили: вот тут были причерноморские города, колонии, там Херсонес, Ялта, там, это были греки, это было 5-6 век до Рождества Христова, мы тут коренные, мы тут раньше вас, славян. Потом выступали евреи, некоторые говорили: у нас там в Керчи надписи, синагога, на еврейском языке выбиты, значит, надгробные надписи, мы тут давно тоже застолбили эту территорию. Потом армяне выступали, говорят: у нас Сурбхач монастырь в Крыму, это мы и строили, 1200, там какой-то 40-й год, мы раньше Катерины и славян сюда пришли, мы тут туземцы, автохтоны и так далее. И вы знаете, никто не вспомнил, что Библия говорит: «Господня земля и все, что наполняет ее, вселенная и все живущие в ней». Пока мы будем спорить, чья это земля, русская, греческая, еврейская, украинская, оказывается, она может быть стать и не нашей. Мы должны понимать, что земля Господня, и мы все на ней странники и пришельцы на этой земле, и Херсонской, и Таврийской, и Крымской, и так далее. И он понял это. Он понимал, что весь земной шар, вся планета, всего лишь Божья земля, и мы на ней странники и пришельцы. Ну, родился во Франции, ну, умер в США, на этой же земле, оказывается. Но умер-то Божьим слугой, и родился, оказывается, Божьим слугой. И это главное, нигде родился и нигде умер, а как жил и как служил. Вы знаете, вы думаете, что все это хорошо так закончилось, хэппи-эндом? Оказывается, за его гробиком шло несколько человек всего. А кладбище уже заброшенное, историческое. Нам пришлось идти спрашивать, а возле кладбища часовня. И в этой часовне служит храм-часовня Ксенс, оказывается, католический. И я через переводчика спрашиваю, говорю: товарищ Ксенс, что вы нам расскажете про Тиярда Шардена, как найти его могилку? А он говорит: я не настолько грамотен и не настолько любознателен, чтобы о всяких там Тиярах и Шарденах там что-то знать, но еще и вам показывать могилку надо, ищите сами. Нашли. Я нашел камешек, на котором написано: здесь покоится прах Пьера Тиярда Шардена, годы жизни, и обратите внимание, только на его могилке есть цветочки. Все-таки кто-то периодически помнит и знает, и находит, и посадил что-то, и мы нашли, оказывается. Какой ты след оставишь? След, чтобы вытерли паркет и посмотрели косо вслед? Или незримый добрый след в чужой душе на много лет? После смерти Пьера Тиярда Шардена кардинал Оттавиани издает указ, запрещающий распространять идеи Пьера Тиярда Шардена и заставляющий оградить студенчество и молодежь особенно от его идей. Его труды были внесены в индекс запрещенных книг вместе с трудами Галилея, Коперника, Джордано Бруно. Интересное соседство. Но оказывается, когда в 1962 году собрался собор Второй Ватиканский, выяснилось, что многие кардиналы и богословы заражены идеями Пьера Тиярда Шардена, потому что они чувствовали застой. Они чувствовали тяжесть консерватизма, который был на католической церкви. А его идеи прогресса, просвещения, движения вперед, развития и эволюции как раз говорили о преодолении этого застоя и консерватизма. И к концу Второго Ватиканского собора только в 1965 году сняли запрет на его книги, идеи и публикации.
Ну и последняя богословская часть нашей телепрограммы. В прошлый раз мы остановились на одном из фундаментальных заблуждений гностиков, которые учили, что материя есть зло. Соответственно, тело – это тюрьма для души, темница для духа. Как мы подчеркивали с вами, это в корне противоречит библейскому учению. Вся библейская традиция, и ветхозаветная, и новозаветная, христианская, считают, что и материя, и дух существуют в человеке как бы на равных началах. Митрополит Антоний Блум в одной из своих бесед сказал так: «Из всех мировоззрений христианство – единственное подлинно материалистическое мировоззрение». В том смысле, что христианство принимает материю всерьез. Оно учит, что материя не является временным или случайным обрамлением жизни человека, что человек не является духом, который на время воплощен, что материя, которая нас окружает, не является просто сырым материалом для нашей жизни, для постройки материального мира, а имеет окончательное значение. и что человек рассматривается не как дух, завязший в материю, а как совокупность материи и духа, составляющая одно целое. Да, христианство верит в бессмертие души, но христианство утверждает, и мы произносим с вами в символе веры воскресение мертвых. Конечно, не в грубом, буквальном смысле, с картинками из ужастиков, с отодвигающимися могилами и выползающими оттуда покойниками. Это отдельный разговор. Но тем не менее, пусть даже другие новые тела нам будут даны Богом, принципиально нового уровня, не ограниченные рамками нынешнего состояния грубой материи. Но все же мы исповедуем веру в воскресение, то есть будущую жизнь не каких-то теней, а в реальную творческую жизнь, которая будет обеспечиваться возможностями нового тела. Потому что полнота человеческого бытия заключается именно в воплощенности, а не в развоплощенности витающих духов. Надо сказать, что лжеучение гностиков оказалось на самом деле очень заразным. Вот эту подозрительность к материальности, к телесности мы можем наблюдать и среди некоторых христиан, даже сегодня. Но особенно это было в средние века. Особенно в те столетия многие верующие во Христа, так же как и гностики, считали, будто жизнь на земле только лишь приходящее состояние, которое само по себе не имеет ценности. И это было в течение многих столетий. Такое вот подозрительное отношение к плоти. Потому что казалось, будто плоть, телесность человека связывает его с животным миром, делает его чем-то ниже того духовного существа, которым человек должен бы быть. Но нужно здесь отметить, что такое вот отношение к материальности – это отнюдь не изначальная установка. Это установка тогдашнего средневекового христианского мира, который уже как-то потерял первобытный радостный всеобъемлющий импульс. Скажем, в V веке один из отцов церкви писал, что никогда нельзя упрекать или обвинять плоть в том, что она виновата в человеческом грехе, что грехи плоти – это грехи, которые совершает над плотью дух. Но даже в худшие времена была в христианстве жива вера, что да, правда, человек живет на земле временно, правда, что будет разлучение души с телом. Правда, что будет какой-то период, когда душа будет жива, тогда как тело будет костьми лежать в земле. Но что в конечном итоге будет то, что принято называть в церкви воскресением плоти. И что полнота человеческого бытия – это не развоплощенный дух, а воплощенный человек. Что когда-то, после той катастрофы, того события, которое мы называем концом мира, после момента, когда все будет завершено, человек снова станет полным человеком, а не только получеловеком. Вот на этом, пожалуй, сегодня мы и остановимся с вами. А в следующий четверг, если даст Бог, продолжим. А пока я прощаюсь с вами, желаю всего доброго.